Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эмет. Проповедует Александр Козлов.
Добрый вечер. Сегодня нас не так много, но зато мы готовы слушать. А сегодня я хотел бы порассуждать на тему о духовности. Может быть, не очень как бы удачное выражение «духовность», но мы поймем, о чем мы сегодня будем говорить. Хотя, скажем, когда речь заходит, скажем, или когда мы слово говорим «духовный», у нас сразу возникают ассоциации с чем-то таким, может быть, божественным, да? Вот, потому что мир обычно не использует такие понятия, как «духовный», или редко им пользуется. Вот, по крайней мере, мы знаем, что если, скажем, мы произносим слово «духовный», то мы знаем, что духовное, оно всегда ценится. А в мире духовное, оно ценится. Скажем, духовный человек, оно всегда звучит как-то возвышенно и привлекательно, да? То есть каждый хочет быть духовным или высокодуховным. Вот. И еще есть такое противоположное понятие духовного – это плотской, да? То есть плотской звучит как-то нехорошо, да? И вот, мир не пользуется этим выражением, потому что оно оскорбительное. Скажем, плотские люди высмеиваются в анекдотах, в фильмах, в сказках. Помните, да, сказку о трех толстяках? Там три таких толстяки, я помню, там, в детстве, да, эта сказка такая была интересная, даже фильм снимали про это. Высмеиваются всякие пороки. Там не только были те, кто много кушал, а там еще были мальчик, которого они хотели сделать, чтобы у него было железное сердце и чтобы у него не было никаких чувств к другим. Вот. В итоге там вроде как они не победили. Да? Вот. И сегодня для того, чтобы говорить вот на эту тему о духовности, я хотел бы обратиться к основному нашему стиху. Это послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. Там написано так. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Что значит поступать по духу? Это послание адресовано Галатам, Галатийской церкви, адресовано к верующим. Пишет апостол Павел, пишет проблемной церкви. Вообще апостол Павел, он писал письма в основном там, где были проблемы. И в данный момент он тоже писал в церкви, в которой были проблемы. И вот он как бы обращает их внимание для того, чтобы они поступали по духу. Он им говорит: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А в этой церкви вообще общине верующих были некоторые проблемы. А проблемы какого плана? Они пытались делать что-то еще, кроме того, что они уже получили. Они пытались, кроме того, что они получили Святого Духа, они получили спасение, они пытались что-то получить еще больше, как бы стать на одну ступеньку выше. Вот. И Павел им говорит: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Что такое вожделение плоти? Вожделение плоти – это страстные или чрезмерные желания, диктуемые плотью. Когда не то, что, скажем, вот нам, мы там умываемся или там кушаем. Нет, это не вожделение плоти, это необходимость, которая нам нужна. Вожделение плоти – это когда мы страстно чего-то желаем, без чего, в принципе, можно жить, но мы этого желаем и добиваемся или хотим. У нас вот к этому есть определенные подвижки. Вот это вот чрезмерное страстное желание. Это вот, то есть, когда человек сильно желает чего-то. И вот Павел пишет о результатах таких страстных желаний. Для того, чтобы понять, что такое страстное желание, он пишет, а что же является результатом таких страстных желаний. И там в этой же главе, в 5 главе, с 19 по 21 стих, он пишет так. «Дела плоти известны», то есть дела вот этих страстных желаний. «Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Уверяю вас, как и прежде уверял, что поступающий так Царство Божьего не наследует». Страстное желание иметь то, что тебе не принадлежит. Ну, обычно страшное желание именно получить, и оно обычно и возникает тогда, когда тебе ты желаешь иметь то, что тебе не принадлежит часто, да? И отсюда возникает прелюбодеяние, блуд, воровство. Ну, например, это не твоя жена, но ты идешь к ней. Да? То есть это тебе не принадлежит, но у тебя есть желание. И отсюда возникает прелюбодейство, блуд, ты идешь к ней. Или, скажем, это не твоя вещь, но ты ее берешь, ее присваиваешь себе. У тебя возникает вот это вот желание эту вещь иметь. И ты ее воруешь. Возникает воровство. Или, скажем, чтобы получить желаемое, человек враждует и ссорится. Ну, например, наверное, многие из вас, конечно, кто постарше, не молодые, а кто постарше, встречался, ну, скажем, когда идут споры за наследство. Наверное, может быть, кому-то в этом удалось участвовать очень серьезно. Да? Вот. Ну, мне тоже как бы не удалось участвовать, но меня это как бы миновало. Я просто так закрыл глаза и все, больше ничего не делал. Вот. Так вот, человек желает получить наследство после смерти родителей. И человек уверен, что это принадлежит ему, и он воюет со своими родственниками для того, чтобы получить это наследство. В результате возникают ссоры, вражда, потом они перестают разговаривать между собой, даже если они как-то поделят. Да? Это вот ссоры, вражда. От чего? От страстного желания получить то, что ты думаешь, что принадлежит тебе. Вот. Или, скажем, Крым. То, что сейчас у всех на устах и во всей информации. Да? Русские желали получить Крым. В результате ссоры и вражда с Украиной, они получили его. Да? Вот. То есть, или, скажем, страстное желание быть правым. Вот это вот присуще очень, наверное, всем людям, да, страстное желание быть правым. Поэтому человек конфликтует, скажем, на работе. А для него начальник всегда или почти всегда не прав. Он хочет быть правым, поэтому начальник не прав. Вот. И, скажем, результатом страстного желания быть правым является гнев. Плоть хочет, чтобы его уважали. Человек хочет, чтобы ее уважали. Человек хочет, чтобы его уважали. Поэтому, чтобы тебя уважали, надо всегда ставить на место тех, кто ставит твою неправоту под сомнение или проявляет к тебе неуважение. Ну, когда гнев возникает? Ну, тогда, когда либо вас говорят, что ты не прав, или когда к вам проявляют неуважение. Результат – вы гневаетесь. То есть это результат, гнев – это результат вашего страшного желания быть правым, всегда правым. Вот. И вот для того, чтобы не поддаваться вот этим вот страстным желаниям, Павел говорит верующим: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Ну, а о каком духе пишет Павел? Вот как раз об этом мы с вами немножко поговорим. О каком духе говорит Павел? Так вот, чтобы жить по духу, надо его иметь. То есть, если мы духа не имеем, мы не можем по нему поступать. Ну, да, так примерно. Ну, скажем, например, если робот не имеет духа, то он не будет поступать по духу, он будет поступать так, как он запрограммирован. Если он не так запрограммирован, так и будет делать, да? Или, скажем, ну, давайте так, начнем от начала. Откуда взялся дух? От Бога, да? Мы знаем сначала Писание, в Бытие, в книге Бытие, в самом начале, во второй главе, в седьмом стихе написано так: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть когда Бог сотворил человека первого, Адама, из чего он его сделал? Из глины, из земли. Человек сначала был куском глины, он был мертвым, он не был живым. И вот для того, чтобы стать живым, Бог вдунул в него дыхание жизни, то есть он ему дал своего духа. Первый человек, Адам, он имел в себе Божий дух, Божьего духа. Вот этот вот Адам жил этим духом, и он поступал по этому духу. Это был Божий дух, и поэтому Адам поступал именно так, как ему этот дух говорил. От Бога. То есть он делал все правильно. А делая все правильно, у него не было страстных желаний как-то поступить не так, чтобы это привело к греху или, скажем, отчуждению от Бога. Вот. И если человек, скажем, делает робота или творит робота, то, скажем, пока в роботе нет духа, робот этот мертвый. Вот. И робот никогда не будет живым и не может сравниться с человеком, пока в нем нет духа. И никто не знает, как этот дух запихнуть в этого робота, чтобы этот дух поступал, стал живым и поступал по этому духу. Ну вот, скажем, когда рождается маленький ребенок, у него есть дух? Есть, да. Он рождается, у него есть дух, тело, он рождается душой и в теле, с духом. Но этот маленький ребенок, он не может жить по духу. Почему? Потому что он не осознает свои поступки. А ребенок, он поступает на уровне инстинктов. Ну, скажем, он хочет кушать, он кричит. У него инстинкт, он хочет кушать. Ему некомфортно, он кричит. И он не раздумывает, но он кричит. То есть, что у него происходит? У ребенка происходит так. У него плоть хочет кушать или плоть хочет комфортно. Посылает ему сигнал в мозг. Хочу кушать. Что делает мозг? Мозг не раздумывает. Он сразу посылает сигнал куда? Сюда и сюда. На языке и в легкие. Сразу начинает кричать. То есть он не раздумывает, что ему сделать. Подождать, покричать или все-таки закричать. Да? Вот. Или он не раздумывает, ну давай сегодня я, наверное, поголодаю. Будет лучше. Да? Нет. У него сразу сигнал идет из желудка в мозг и сразу в язык. Да? Без раздумья. Вот так вот поступает ребенок. Так вот, дух, который в ребенке, он не может руководить плотью этого ребенка, потому что ребенок несознательный. Ребенок не осознает то, что он делает. И, то есть ребенок, он не может жить по духу. Поэтому апостол Павел пишет это не для детей. Он пишет это для взрослых людей. Ну и, скажем, тот же самый ребенок, несмотря на то, что он не может жить по духу, он также не поддается вожделенным или страстным желаниям плоти. У него тоже этого нет. Он даже не знает о них. Его желания естественные, да, у ребенка. Он желает подкрепиться и умыться. Это нормальное желание человека, которое не является такими страстными. Это все нормально. Вот. И ребенку больше ничего не надо. Ему не нужны никакие там благости, там, машины или, скажем, не знаю, больше комфорт, чем ему нужен. Ему просто нужно, чтобы его подмыли и чтобы ему тут ничего не чесалось, да, и чтобы он кушать ходил, вот и все. Вот. Когда ребенок подрастает, то он начинает понимать, что когда кричишь, тебе дают. Причем можно кричать и вести тебя так, что давали пищу определенного качества и количества. И, скажем, например, вкусную и побольше. Затем ребенок начинает понимать и размышлять. Он начинает размышлять. Он начинает видеть вокруг и думать, ага, больше своруешь, будешь лучше жить. Да? Вот. Почему он так начинает размышлять? Потому что он видит, что именно так живут люди вокруг. Он видит, и он так тоже размышляет. Он видит, вот они своровали, они живут лучше, а его отец вот не ворует, да, мать кричит на него все время. Все воруют, а ты даже просто так не можешь пойти чего-нибудь взять, просто все, что просто так плохо лежит. Да? У меня мать, помню, на отца все время так вот кричала, а он был начальником лесозавода, вот, а доски нельзя было купить нигде. Она ему говорит, выпиши досок. Он говорит, не буду выписывать. Он говорит, тебе можно. Он говорит, ну и что, что можно, ни у кого досок нет, и у меня не будет. Он говорит, все воруют, а ты даже выписать не можешь. Ну, вот примерно так, да? Так вот, чем живет взрослый человек? Он уже не ребенок, чем он живет? А взрослый человек живет духом того общества и той культуры, в которой он вырос и родился. Он никуда не девается. Он вырос в этом обществе, родился, он живет этим духом. Мы жили в том обществе, мы родились и выросли в том обществе, в Советском Союзе. Мы жили духом того общества. Мы даже сами этого не подразумевали. Мы жили коммунизмом, социализмом, равноправием, whatever. Тот, кто здесь жил и вырос, чем они жили? Капитализмом, деньгами. Да? Вот. Даже на нас это влияет. Я вот уже рассказывал, что когда мы сидели после, вот к нам приезжали эти из этого, из Италии, да? Из Италии мы сидели, разговаривали. И вот он, это Мирка, да, Мирка, он нас спрашивает с Кириллом, а что вот вам вообще не больше всего не хватает? А мы хором с Кириллом, денег. Все остальное у нас есть. То есть отпечаток общества, в котором мы живем. Ну, скажем, если человек живет в обществе людоедов, то у него будет желание съесть кого-нибудь, да, скушать. Он там же родился, все правильно. Или, скажем, он родился в социалистическом обществе, то у него будет желание что делать? Перераспределять, да? Отобрать у богатых, отдать бедным. Это естественное желание, он там родился, он там вырос, его этому учили. А если человек живет в тоталитарном обществе, что он будет делать? Закладывать, да? У него будет желание доносить друг на друга. Да? Все правильно. Вот. А в цивилизованном обществе люди пропитаны духом справедливости. Да? Да. Ради справедливости они будут ссориться и враждовать между собой. Ну, вы видите, да, скажем, ну, хотя это не цивилизованное общество, но посмотрите на Россию. Они думают, что они цивилизованные и борются за справедливость. Вот, а дух цивилизованного общества, он пропитан духом свободы. Да? Цивилизованное общество, там есть свобода. Причем человек считает себя свободным блудить, прелюбодействовать или вступать в однополый брак. Он свободен. Но все это извращенные понятия свободы. Скажем, на самом деле гомосексуалистов нельзя считать свободными людьми, потому что они зависят от плоти. У них есть зависимость, поэтому они не свободные люди. Так вот, человек, он пропитан духом и подчиняется духу того общества, в котором он живет. Вот, ну, а дух любого общества или культуры, он не призван, не предназначен, не может сделать человека независимым и не подчиняющимся плоти. Наоборот, для любого общества или культуры, дух этого общества или дух любой культуры, он направлен на то, чтобы угождать плоть, чтобы ласкать слух, чтобы тебе было комфортно жилось, чтобы у тебя было все в достатке. Вот это вот любая культура, любое общество именно направлено вот на то, чтобы угождать нашей плоти. Или, скажем, во всех языческих религиях и культурах речь всегда идет о плоти. Но даже в буддизме духовный рост основан на работе над плотью. Не будешь работать, ничего не получишь. А, скажем, в йоге нельзя достичь роста, не работая над плотью. Они работают над плотью, но посмотрите на этих йогов, как они работают над плотью. Да? Вот. Так вот, Павел пишет Галатам, что они занимаются тем же самым. Он им пишет, если вы почитаете вот то, что пишет Павел, послание к Галатам, это всего лишь 6 глав, совсем немного, почитайте. Он говорит, что вы занимаетесь тем же самым. Старайтесь уж совершенствовать себя, свою жизнь, работаете над плотью, чтобы стать духовно выше. Соблюдайте дни, месяцы, годы, думая, что соблюдая закон Моисея, а тем самым вы станете выше в своем духовном развитии. И галаты даже хотели пройти, вернее, их там подбивали, там у них были учителя, которые подбивали их пройти обряд обрезания. Ну, вы пройдите, чтобы вы поднялись еще на одну ступеньку, иначе без этого вы не станете полноправными верующими. Вот. И они хотели пройти обряд обрезания, чтобы стать выше того состояния, в котором они уже находились. То есть они жили по плоти. Вот. Но если мы живем по плоти, размышляем о плотском, то не важно, что мы делаем, результат один – смерть. Да? Вот. И как ни странно слышать это, Бог желает смерти человека, потому что со смертью заканчивается грех, а Бог ненавидит грех. Это звучит странно, но это на самом деле так. Вот. Но что же делать? И вот Павел, обращаясь к галатам, говорит им, живите по духу, тогда вам не надо будет работать над плотью. Если вы будете жить по духу, то вы и не будете поддаваться вожделениям плоти. Так вот, о каком же духе говорил Павел? Вот мы только что, скажем, на многих примерах увидели, что дух любого общества и культуры, он направлен на то, чтобы угождать плоти. Угождать плоти. То тогда о каком же духе говорил Павел? Если любой дух – это угождение плоти. Павел говорил о духе от Бога. Этот дух, он не живет в мире, его нет у большинства людей, они не знают его. И у этого духа совсем другое предназначение. Ну, как я уже сказал, к кому обращается Павел? Павел обращается к верующим, у которых этот дух уже есть. И он им говорит: живите по духу. Он призывает их к тому, чтобы они жили духом от Бога, чтобы они перестали жить тем духом миром, которым они жили раньше. Человек, который живет духом мира, он угождает плоти. Человек, живущий духом, святым духом, он перестает угождать плоти. Так вот, какой дух живет в человеке, тем духом он и живет. То есть, и вот чтобы жить Божьим духом, необходимо, чтобы этот дух был у человека. И вот каковы же свойства этого Божьего духа, о котором говорит Павел? Как бы это не совсем однозначно и очевидно, человек может сказать, что ну вот во мне живет Бог. Ну, все это, скажем, одни слова, которые, в общем-то, ничего не значат. И человек может даже сказать, что у меня есть Божий Дух во мне. Ну, тоже, в общем-то, слова, которые ничего не значат. Одни лишь слова. Каковы же все-таки свойства вот этого Божьего Духа или Святого Духа, о котором говорил Павел? И вот у этого Божьего Духа есть особенные свойства. Если даже мы будем читать Ветхий Завет, мы обратимся к Ветхому Завету, то не обязательно мы сможем понять вот эти вот свойства этого Духа, о которых говорил Павел. Потому что в Ветхом Завете все-таки вот это вот было закрыты свойства этого Духа. Так вот, Дух, о котором пишет Павел, это Дух Мессии. И он говорит: живите Духом Мессии. Что это за Дух Мессии? Тот самый, о котором говорил Иешуа своим ученикам. А в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, Иешуа говорит так. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит все, что Я говорил вам». А Иешуа также говорил, что вот этого Святого Духа Бог на землю еще не посылал, Его на земле еще не было. Это какой-то особый Дух. И еще в Деяниях святых апостолов, там в 1 главе, в 8 стихе, там написано так: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вот это вот Дух, Дух Мессии, Святой Дух или Дух от Бога. И вот чем Дух Мессии отличается от всех других духов? Почему вот этот вот Дух Мессии, он дает возможность не исполнять вожделений плоти или не жить по плоти? Почему? Первое, что чем этот Дух отличается от всего остального, этот Дух дает человеку покаяние. Никакой другой Дух не дает человеку покаяние. Скажем, просто Дух, полученный от Бога, он тоже не дает всегда человеку покаяние. Мы даже можем найти примеры в Писании, когда мы это можем увидеть, что человек, имеющий Духа от Бога, не обязательно покаялся. Помните, когда царь Саул гонялся за Давидом и хотел убить его? И тогда Саулу сказали, что Давид в Раме у Самуила. И он туда побежал, пошел. Вернее, Саул. Сначала он послал туда своих слуг, они пошли, у них ничего не получилось. Тогда Саул сам туда пошел. Я прочитать хочу все-таки из Писания. Первой книги Царств, 19 глава, 23 и 24 стих. Как Саул пошел туда, где Давид, чтобы его убить. «И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий. И он шел и пророчествовал, пока не пришел в Наваф в Раме. И снял он одежды свои и пророчествовал перед Самуилом. И весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят: неужели и Саул в пророках?» Смотрите, Саул, когда пошел для того, чтобы поймать и убить Давида, то на него сошел Божий Дух. И что он стал делать? Пророчествовать. Что случилось после этого с Саулом? Ничего. Не покаялся. Как гонялся за Давидом, так и продолжал гоняться, чтобы убить его. И результат для Саула оказался плачевным. Сначала он пошел к волшебнице. Что это? Об этом говорит Павел. Волшебство. Это вожделение плоти. Он пожелал получить то, что он желал. Страшно желал получить ответ на свои вопросы. Что же ему делать? Потому что Бог не отвечал ему. А он тумим, и там, как у священника был урим тумим, на это он не получал ответа. Тогда он пошел к волшебнице. То, что хотел, то и получил. А затем был убит в сражении на следующий день вместе со своими сыновьями. И еще один интересный пример о Святом Духе и о покаянии. Это из книги «Деяний». В «Деяниях», давайте я прочитаю, «Деяниях», 8 глава, с 12 по 17 стих. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иешуа Мессии, то крестились и мужчины, и женщины. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, так как Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иешуа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Посмотрите, Филипп пошел в Самарию и начал рассказывать им о Иешуа, о Мессии, что он является спасителем Израиля. И многие поверили, что он является Мессией Израиля, поверили в него и даже крестились. Поверив в Иешуа, крестившись и крестившись в воде, то есть омывшись водой, так, как делали израильтяне по традиции, они не получили Святого Духа. Очень интересно, да? И вот, когда Петр и Иоанн услышали, что они приняли Иешуа, они туда пошли, и вдруг они обнаруживают, что они не имеют Святого Духа. А как они узнали, что они не имеют Святого Духа? Они увидели, что они не покаялись. Вот. И уверовав в Иешуа, даже крестившись, они не получили Святого Духа, почему и они не покаялись. И вот что делают Петр и Иоанн? Они молятся над ними, возлагают на них руки, и те получают Святого Духа. То есть вот таким вот образом получили Святого Духа результат, они покаялись. То есть вот этот Святой Дух, Дух Мессии, он дает покаяние. И человек, не покающийся в своих грехах, не имеет этого Духа и не может жить по нему. Даже если человек говорит, что Бог живет в нем, но если человек не покаялся, то он этого Духа и не имеет. Человек может даже верить в Иешуа и даже креститься во имя Его, но оставаться плотским, не раскаявшимся в своих грехах. И вот когда верующие воюют между собой, прелюбодействуют, ссорятся, завидуют, гневаются, ненавидят и так далее, это свидетельствует о том, что они не живут по духу или вовсе его не имеют. Ну, чем еще отличается вот этот вот дух, кроме того, что он дает человеку покаяние? Этот дух открывает Мессию. Жить по духу – это посвящение. То есть тебе открывается Иешуа, тебе открывается не просто, что это пришел какой-то человек на землю или просто какой-то человек, который вот просто умер за тебя, а вот ты вроде как не умрешь и потом будешь вечно жить. Нет, а тебе открывается Мессия в том смысле, что ты не просто узнаешь, что кто он такой, а ты узнаешь, почему он такой. И ты не просто становишься верующим в Него, а ты свою жизнь посвящаешь Ему. То есть открыть для себя Мессию, открыть для себя Иешуа, это значит свою жизнь посвятить Ему. Жить по Духу – это посвящение. Я посвящаю себя Иешуа. Ни детям, ни мужу, ни борьбе за освобождение человечества, да? Даже не стране, в которой ты президент, да? Но Иешуа. Ну что значит посвящать жизнь свою Иешуа? Это значит, что во мне должны быть его желания, его мысли, его цели, полное посвящение ему без компромиссов. Причем он не требует от нас никакой религиозности и выполнения чего-либо. Он даже не требует от нас, чтобы мы бросили курить или пить, да? Или материться, ну и так далее. Он не требует от нас этого. Ведь когда мы уверовали, ведь Он нас принял курящими, пьющими, матерящимися, да? Он ведь не сказал сначала «бросьте курить, а потом я вас приму к себе». Нет. Он принес нас к себе до того, как мы бросили всем этим заниматься. Вспомните, кем вы каждый были, и вспомните, если у вас есть этот дух, то этот дух к вам пришел не после того, как вы бросили всем этим заниматься, да? А до того. Вот, поэтому он не хочет от нас ничего, он жертва. Поэтому он хочет, чтобы и мы жертвовали собой. Но жертвовать собой – это сопряжено со страданиями. А страдание – это сопротивление нашей плоти. Мы начинаем сопротивляться, и мы страдаем. Но наша плоть, она всегда хочет, чтобы нам было хорошо. Вот и скажем, ну, например, если когда мы уверовали в Иешуа, то мы хотим, чтобы в нашем доме все перестали пить, курить, ругаться, обманывать, кричать. Дети стали послушными и стали уважать родителей. Да? Почему мы этого хотим? Потому что мы не хотим терпеть. Мы хотим, чтобы нам было хорошо. Но Дух Мессии, Он говорит нам, что мы сами всю свою жизнь жили вот такой жизнью, и Бог терпел нас. Он терпел нас и не наказывал нас за то, что мы, да, не уважали наших родителей, перечили им, гордились, тщеславились. Нас никто не наказывал за это. Нам все сходило с рук. Вот, но на самом деле мы не хотим религиозных детей. Пусть они лучше знают и пусть покаятся. Да? Пусть они лучше знают, что они неверующие, пусть покаятся. Не надо заставлять верить наших детей, иначе они могут стать непокаявшимися религиозниками, ну, каким, например, стал мой старший сын. Да? Ну, я, наверное, не рассказывал им эту историю, может быть, кому-то и рассказывал. Мы ходили вместе в церковь, он ходил, на детские занятия, мы ходили все вместе, он очень хорошо читал Библию, он знал Писание, он до сих пор это Писание цитирует. Он, когда начал работать, он там на работе там всем говорил о Боге, всем говорил о грехе, что не покаетесь, в ад пойдете. Вот, брошюрки раздавал, у меня совета спрашивал. Вот, и как-то я начал замечать, что как-то жизнь у него, как-то вот она вроде не соответствует верующему. И я стал его немножко напрягать. Потом это немножко, оно превратилось в множко. Вот, в результате у нас получился конфликт. Ну, скажем, это была причина конфликта, была не только в этом, но она была во многом, но это тоже была причина конфликта. В результате он ушел из дома и просто перестал нас знать, не хотел нас знать. Вот, конфликт перешел. В итоге он разочаровался и вообще перестал верить, что Бог даже есть. А все, что мы верим, что в Бога, он говорит, что это все наши выдумки. И он больше не верит в Бога. То есть человек, который хорошо знал Писание, ходил в церковь, говорил о Боге, раздавал брошюрки, стал неверующим человеком. И это очень здорово. Пусть он лучше будет неверующим и покаяться, чем он будет религиозным и умрет. Это здорово, когда Бог дает нам вот это понимание, что мы сами были когда-то такими же, и что нам приходится страдать, и нам приходится чем-то жертвовать. Нам приходится жертвовать своими желаниями. Мы хотим, чтобы все было вокруг хорошо. Но так не бывает. Вот. Но Бог нас утешает. Он дает нам свои утешения. У нас есть эти утешения. И Он нам дает их. Вот когда мы получили Святого Духа, то мы стали все новыми творениями. Вот так же, как когда Бог создал Адама, Адам сначала был куском глины. А когда Он ему дал Духа, то он стал новым творением. Никогда в жизни, в мире такого творения не было. Стал человек живой. Кусок глины ожил. Этот кусок глины стал разговаривать. Причем он не просто стал разговаривать, он стал делать разумные поступки. Он стал поступать, слушать Бога. И стал делать вещи, которых никто никогда не делал. Он стал говорить, он стал общаться. Да, и у них два человека жили, и у них были определенные отношения. Отношения эти были совершенными. Вот, но Адам согрешил. И вот после того, как Адам согрешил, то все вот эти отношения, они нарушились. Человек стал никчемным. Уже дух, который жил в Адаме, перестал жить в человеке. И в этом человеке начал жить дух, который жил в мире. Поэтому, когда мы рождаемся, мы приобретаем того духа в том обществе, в котором мы живем, да, о котором мы говорили в самом начале. Так вот, когда Бог дает человеку своего духа, духа Мессии, то человек становится новой тварью. То он уже может жить не по духу того мира или той страны, в которой он жил, а по тому духу, которого ему дал Бог. И вот в послании к Ефесянам, это же Павел пишет другой общине, и он утешает эту общину. Ефесская церковь была, в общем-то, там было многое, что поучиться в этой общине. И вот Павел, утешая их, он им говорит, 2 глава, 10 стих, «Ибо мы его творение, созданы в Мессии Иешуа, на добрые дела, который Бог предназначил нам исполнять». То есть мы новое творение. Бог как бы нас заново сотворил. Вот, так вот, нам надо не размышлять, а жить по духу. А мыслить духовно. Мыслить не по плотскому, а по духовному. А помышление духовное – это жизнь и мир. То есть мы, скажем, не работаем над своей плотью, а мы умерщвляем ее. Ну, а работать с плотью – это в итоге смерть. Если мы начинаем улучшать свою смерть, свою плоть, как бы мы ее ни улучшали, в результате мы все равно умрем. Вот. Так вот, мы не работаем над нашей плотью, а мы умерщвляем ее. А умерщвлять плоть – это позволять Духу Святому руководить нашей жизнью, нашими поступками. И вот тогда мы увидим плоды того Духа, которому мы себя подчинили. И вот что это за плоды? И вот там же в Галатах, в 5 главе, апостол Павел, продолжая в письме, он пишет Галатам, в 5 главе, 22 по 24 стих, он говорит так. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Мессии, распяли плоть со страстями и похотями». Смотрите, если обратно возвращаться к примеру, что вот, скажем, люди делят имущество родителей, что в этом при этом начинается? Начинает драться. Наши действия. Когда, ну, случилось такое у нас, нам делят имущество наших родителей, нам что-то причитается. Наши действия. Наши действия – это помышлять о мире. То есть когда у нас есть возможность что-то заполучить, наши действия – помышлять о мире. Так вот, если не удается заполучить то, что нам причитается без драки, то надо отдать все, что тебе причитается, и не воевать. Помышлять о мире. Почему? Потому что это твоя жертва. Это твоя жертва. Ты умертвил. Ты умертвил свое желание заполучить. Ты не хочешь этого. Ты хочешь мира. Конечно, это сопряжено со страданиями. И наша плоть сопротивляется этому. И мы страдаем. Или, скажем, честолюбие, тщеславие. Я тут как-то на днях, интересно было наблюдать на работе, был такой случай. Там у нас была одна очень интересная идея, а причем такая идея не наша была. Вот, а есть очень гениальные люди, которые очень много производят гениальных идей. И вот иногда приходится просто думать и размышлять над этими идеями. Вот, ну, на работе мы тоже думаем и размышляем. И вот была такая идея у нас появилась там у кого-то, да. Вот начали думать, размышлять. Вот. Причем эту идею выдвинул человек с мировым именем, да, которого мы хорошо знаем, с которым мы в хороших отношениях. Вот. А идея очень такая непростая, сложная. И вот мы сидели часа три над ней рассуждали. Рассуждали, но вроде бы как бы поняли, но там несколько моментов осталось непонятно. Вот. Ну, я решил ему позвонить и узнать, спросить его, а как вот там? Ну, позвонил ему, начал с ним разговаривать, он мне все рассказал. Ну, вот так, ну, так, ну, все хорошо. И теперь, значит, и над этой идеей работал другой человек, не менее известный академик там из Украины. Вот. И тот у нас, у нас есть менеджер проекта, который, скажем, ну, как бы хочет подать эту идею на проект, чтобы потом нам получить на это деньги. И вот он звонит этому академику, потому что он завязан, и он ему начинает хвалиться и говорит, что ты знаешь, вот нам сейчас тот только что рассказал, как это работает, а ты мне не рассказывал. А тот, значит, начинает говорить, а он тебе не все сказал. И тут же ему начинает выкладывать то, что там ему тот ему еще не сказал. Вот. И мне потом этот менеджер приходит и говорит, слушай, он, говорит, такой тщеславный, он тут же все выложил, что он мне до этого не говорил. Вот он. Они каждый друг друга начинают перебивать, чтобы показать, что они каждый чего-то знает и чего-то стоит. Да, и вот представляете, это люди, достигшие очень больших высот в науке, которым вроде бы что-то тщеславится, да, ну, сказал, рассказал, там, делайте, да. Вот, они начинают друг перед другом еще и щеголять. Вот, смотреть, конечно, очень было интересно. Это вот тщеславие, но тщеславие – это не только, скажем, стремление к славе, это тогда, когда тебе, скажем, когда тебе приятно, когда о тебе говорят хорошо. Ну, например, он чего-то достиг большого, да? Ну, тебе хорошо. Вот, тебе от этого, да? Ну, я, скажем, и сам когда-то был тщеславным, хотя я не знал этого. Ну, вернее, мне было как бы противно свое тщеславие, вот, но я ничего не мог сделать с этим. Ничего. Было, знал, но вот ничего. Вот. Ну, а твои достижения, как бы это вот то, что у тебя нельзя отобрать. И тебе от этого хорошо. Ну, скажем, что у тебя можно отобрать? Ну, можно, скажем, потерять работу. Ну, можно, с любым это может случиться. Ну, можно потерять еще чего-то. Деньги, например, да? Вот. Ну, а вот, скажем, если ты чего-то достиг, то потерять нельзя. Да? И поэтому ты начинаешь гордиться, тщеславиться. Ну, например, если ты защитил докторскую диссертацию, то тебя никто не отберет. Если ты стал академиком, пожизненно. Тоже никто не отберет. Когда, скажем, в Академию наук сверху было спущено такое, скажем, распоряжение, чтобы академика Сахарова убрать из академиков, то это должно было решиться на президиуме Академии наук, и все академики, члены-корреспонденты должны были проголосовать по закону Академии наук тайным голосованием. Никто не проголосовал, потому что они знали, что за них тоже будут проголосовать, если захотят их выгнать из академиков. Да? Поэтому если ты стал большим человеком, ты знаешь, что тебе этого не добрать. Да? Поэтому твои достижения – это то, что тебя нельзя отобрать. Результат. Ты гордишься этим, ты тщеславишься. Вот это вот тебе придает значимость. Вот. Но, скажем, если у меня и было тщеславие, вот, от которого я, скажем, не мог избавиться, я и может, как-то переживал даже поэтому, и все стало на свои места, когда я покаялся. Не сразу, но встало. И вот сейчас для меня, скажем, все мои достижения, они ничего не значат. Вот, и когда мы были в последний раз там в России, в Казани, мы там, нам нужно, там наша квартира была, в ней уже там 14 лет никто не жил, вот, ну, как-то там надо, наверное, продавать надо, и вот мы решили, наверное, надо продавать ее. Вот, и, ну, а там у нас все, там у нас книги, там у нас шкафы, там у нас кровать, у нас все там, все мои... У меня книг было, одних моих книг по научной литературе, наверное, с 1000 примерно. У меня в кабинете было 1000 книг. Выкидывать. Куда мне их везти, что ли, сюда? Ну, я начал быстро там, пришел, перебирать, что мне взять. Там книги, конечно, я не мог повезти, куда мне их. Ну, что-то такое важное. Документы начал смотреть, чего-то там, все там, что мне нужно. Я просто на пол сбрасывал, так весь пол мне был усыпан просто бумажками всякими. И вот я там все собрал и ушел. А Лариса там возилась там в другой комнате, смотрела, что там взять. И когда я ушел с своей комнаты, она заходит в мою комнату и чуть в обморок не упала. Да? Ее чуть шок не хватил. Она увидела, что у нее под ногами являются мои дипломы. Доктор науки, кандидат наук. Да? Вот. Она, значит, подняла и говорит, ты чего выкинул-то? Зачем ты это выкинул? Да? Вот, ну, понятное дело, что я сделал, я просто... А дипломы, такие, знаете, там, ну, во-первых, бумажки дают, бумажки, там написано доктор наук или кандидат наук, да? Ну, бумажки-то, конечно, вытащил, да, документы все-таки пригодятся, вот. А там обложки, они такие солидные, знаете, они такие толстые, они такие кожаные, да? И причем там у них такое тиснение, золотое такое. На одном, где там, где кандидат, ну, там стоял Советский Союз, да, потому что я дальше в Советском Союзе защищался. А уже когда доктор, ну, там уже это российский такой герб такой, золотой, тисненный, такие толстые, красивые такие обложки. Ну, так вот на полу валялись, да. Вот, то есть, ну, кому они нужны, эти обложки. Вот, так вот, все это вот похоти, желания, которые присутствуют человеку, который живет в мире. Оно есть, оно придает ему вес. Оно как-то, конечно, работает, как-то срабатывает, иногда срабатывает даже без тебя. Но часто бывает, что ты должен вот это все выставлять и говорить. Поэтому, скажем, когда человек достигает каких-то высот, он идет, у него впереди есть такая вот как бы марка. Я такой. Да? Если там человек, значит, если у него много детей, то он говорит, у меня много детей. Все говорят, какой хороший. Детей много нарожал, да? Он гордится этим. Вот. Ну, а если у этого человека всех этих детей посадят в тюрьму, то ему нечем будет гордиться, да? Вот. То есть пропадает, чем можно гордиться. Вот. Так вот, апостол Павел говорит, умертвите свои сильные плотские желания. И он говорит, не силой воли, не медитацией и не религиозностью. Он говорит, подчините себя Духу Мессии, которого вы получили от Бога. Он говорит, посвятите себя Иешуа, имейте те же желания, мысли и цели, что были у Него. Познавайте Его и изучайте Его. И изучая Иешуа, мы на самом деле изучаем человека, в котором не было греха. Он ничем не гордился, он ничем не тщеславился. Мы изучаем человека, в котором не было греха. И вот, изучая такого человека, мы познаем, как можно пожертвовать собой, как можно умертвить свою плоть и как можно жить по тому духу, который был у него также. Итак, Павел пишет Галатам, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Поступать по духу значит жить по духу. Живите духом Иешуа Мессии, духом, который вы получили от Бога. Если у вас нет этого духа, просите, покайтесь и просите у Бога, чтобы Он дал вам этого духа, дал вам дух покаяния. Человек, живущий Святым Духом, перестает угождать плоти. И получив Духа, мы стали новым творением. А став новым творением, мы перестали жить духом этого мира. Посвятите себя Иешуа, имейте те же желания, мысли и цели, которые были и у Него. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за те прекрасные слова, которые Ты оставил для нас. Даже те небольшие слова, те строчки говорят о многом. Как много закрыто в Твоем Писании. И как хорошо, что Ты можешь открывать нам. Я благодарю Тебя, Господи, за милость Твою, которую Ты даешь нам. И вместе с этой милостью Ты даешь нам Духа Своего. Духа, который указывает нам, что мы сами немощны. Мы сами можем только желать чего-то большого, чего-то страстного, для того, чтобы жить своей плотью. Но Ты тот, который дал нам своего Духа, чтобы мы могли уже жить не по желаниям плоти, а по Твоему Духу, жить и изменяться. Я благодарю Тебя за Твоего Сына, которого Ты послал в этот мир. Он пожертвовал собой, чтобы и мы тоже стали жертвой и стали жертвовать своими желаниями. Слава Тебе, дорогой Господь, и хвала. Аминь.